Да, Господь Иисус, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помоги каждому из нас лично. Дай направление и мыслям, и словам, чтобы каждый из нас мог правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и к Твоим наставлениям. Прости, если мы хоть в чем-то угашали действия Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса. Иисус, мы любим Тебя всем сердцем своим, всею душой и всеми силами своими. И мы верим, Господь Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы приняли через покаяние от Тебя, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Прости, Господь Иисус, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, в жизни каждого из нас лично. Мы каемся во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за этот великий дар, за Дух Господень. И за те способности, и за те возможности, которые Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за это благословенное время, за Дух Господень, за самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас, Дух Господень. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Господь Иисус, чтобы Ты помазал ум каждого присутствующего, помазал ум каждого входящего Духом Твоей премудрости и откровения к познанию того Слова и путей Божьих, которые прямо сейчас Ты будешь открывать. Спасибо Тебе за Твое помазание. И мы принимаем, что прямо сейчас мы имеем ум Христов. Ум, способный понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь формировать ход мыслям, ход словам и ход нашим действиям. И мы открыты записывать, открыты отмечать, открыты исправляться во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь трудиться над каждым из нас лично. И я прошу также, Господь, помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты, Господь и Царь, запланировал для Своего народа, для Своих подданных, чтобы оно все совершалось во всей полноте и без всякого недостатка. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за силу Твою на этом месте. Благодарна Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоей сокрушается всякое бремя, всякое ярмо. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Да не будет на этом месте духа страха, во всякой форме его проявления во имя Иисуса. Я благословляю каждого присутствующего и входящего. И призываю на них душу, тело, защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты поможешь каждому из нас сверхъестественно понимать и видеть больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь Царствие и делаешь нас способными видеть и слышать больше, понимать и принимать больше. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что на этом месте никто больше не останется прежним. Спасибо Тебе, Господь. Мы верим, что Слово Божье, оно живо, оно действенно, и оно совершает в жизни каждого из нас все то, для чего Ты послал его. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем с благодарением все то, что прямо сейчас Ты уже совершаешь в духе, в душе и в теле каждого присутствующего. Спасибо Тебе за помазание. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты уже формируешь ход мыслям, ход словам и ход действиям. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами рассматриваем очень важную тему. Я считаю, что она очень важна. Хотя она самая такая из простых, которых мы когда-либо рассматривали. Это то, как держаться за Бога. Как держаться за Бога. Я бы рекомендовал вам особенно такой материал давать тем, кто только недавно покаялись. Потому что именно они нуждаются именно в познании этой истины. Потому что именно у них чаще всего возникает вопрос, как держаться за того, кого я не вижу. А мы, как имеющие уже какой-то опыт, мы можем просто им сказать, даже не подумав, держись за Бога. Говорит, хорошо, а как, не знает. Поэтому мы еще раз и еще раз, как для себя, так и для тех, кто будет слушать этот материал, укореняемся и утверждаемся в этой простой истине, как за него держаться. Как за него держаться в исцелении. Как за него держаться в освобождении? Как за него держаться в тех вопросах, где вы ожидаете Божье участие, Божье влияние, непосредственно самого Бога? Хотя для нашего ума это как бы, ну как, Бог? Да, именно его участие. И я хочу прочитать наше базовое местописание Римлянам 10:11, где написано, что всякий верующий в него не постыдится. Очень важно для себя зафиксировать первый шаг в Боге. Первый шаг в Боге, первый шаг в Бога, это если первый шаг в Его Царстве. Как мы входим в Бога, как мы входим в Его Царстве? И в послании к Римлянам как раз этот стих и раскрывает. Римлянам 9:10 раскрывает, 10 глава, 9-10 стих, раскрывает, как мы вошли в Бога, как мы ухватились за Бога и как мы вошли в Его Царство. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, устами исповедовать, и сердцем твоим веровать, сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют праведности, устами исповедуют. То есть ключ к тому, как мы ухватились за Бога спасающего, это Слово Божие в устах и в сердце. Ключ к тому, как мы заходим в Царствие Божие, пребываем в Нем, это Слово Божие в устах и в сердце. И вот эта простая истина привела к тому, что верующие входят в Царствие Божие одним способом, а думают, что пребывать в Нем нужно каким-то другим способом. И, конечно, определенные деноминации, группы людей, они предлагают другие способы. Но другого способа не существует. Все через Слово Божье в устах и в сердце начинает быть. Другого способа не существует. Бог утвердил, что духовное творение человек живет в его воле посредством его слова в устах и в сердце. Так утвердил Бог. И на одной из наших встреч, по-моему, на первой встрече, мы отметили для себя такие важные тезисы, что когда человек держится за Слово Божие, за его обетование, ему сверхъестественно доступно то, что говорят обетования. И следующий тезис, это первая встреча была, что для того, чтобы держаться за Бога, которого вы не можете видеть, чувствовать, обонять и осязать, нет, конечно, вы можете переживать его касание, но для того, чтобы держать за могущественного Бога, надо держать его обетование в своих устах и в своем сердце с благодарением. С благодарением. На нашей предпоследней встрече мы с вами говорили о том, как Авраам держался за Бога. Это важное учение. И мы с вами отметили, что Бог дал Аврааму обетование. Но по причине того, что Авраам не знал, как использовать обетование, очень долгий период времени в его жизни, когда он имел сверхъестественное семя, способное сверхъестественное произвести то, что тело Сары, а потом впоследствии и тело самого Авраама не могло произвести, не зная, как пользоваться сверхъестественным семенем Божьим, Авраам очень долгий период времени не имел то, что Бог ему пообещал, при том, что обещание у него было. Какое отношение у верующего к тому, что находится в Библии, к обетованию? Просто как знанием или как семени? Если как семени, то почему не сеете? Если как знание, то пользы от этих знаний без их применения не будет никакой. Библия – это не просто знание, это и знание в том числе. Но в первую очередь это Божьи кладовые, которые через Иисуса Бог открыл. И теперь через Иисуса нам доступно обратиться к Божьим кладовым. выбрать семя, посеять это семя и с Божьей помощью получить урожай. Причем все это будет происходить независимо от того, что происходит в естественном физическом мире. Потому что Бог дает сверхъестественное семя, следовательно, и урожай сам по себе будет реализовываться сверхъестественно, но в естественном физическом мире. Авраам этого не знал. Поэтому очень долгий период времени Авраам находился в состоянии попыток самостоятельно реализовывать волю Божию, что привело к проблемам с Агарью. Но когда Авраам вошел в послушание к Богу, а Бог поменял его имя, спустя какое-то время Сара зачала. Я сейчас не буду разбирать подробности этого, мы уже говорили, но я отмечу некоторые тезисы из нашей второй встречи. Что невежество в том, как держаться за Бога и как принимать от Него, держит уже Богом обеспеченных детей Божьих в недостатке и во тьме. Невежество. Не Бог, а невежество. Следующий тезис, что Слово Божие в устах и в сердце – это путь к сверхъестественному получению того, что говорит пророческое Слово. И следующий тезис – мы держимся за Богом посредством Слова в устах и в сердце. Римлянам 10:8 – близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое мы проповедуем. Вот такие основные моменты я хотел вам напомнить. Еще раз напоминаю, для того, чтобы взаимодействовать с Богом, взаимодействие самоопределяется не местом положения тела, то есть это не здание. Взаимодействие определяется не одеждой, которая на вас, если вы сами дома. Взаимодействие не определяется, в каком направлении стоите вы лицом. Взаимодействие с Богом не определяется, какой вы деноминации, национальности или социальной принадлежности. Взаимодействие с Богом определяется наличием Его обетований у вас. Если вы приняли Иисуса Господом и Спасителем, то вам принадлежат обетования. И если вам принадлежат обетования, то вы можете в любом месте призвать имя Господа и иметь то, что говорят обетования. Конечно, это не говорит о том, что не надо быть участником определенных церковных процессов, или не ходить в церковь, или еще не участвовать в жизни церкви. Нет. Но я говорю, что все это не является тем определяющим, от чего зависит, будете вы что-то иметь из Библии или не будете. Будут работать обетования или не будут. Это этим не определяется. Определяется вашей верой. Потому что Писание говорит, что праведный верою жив будет. А вера приходит от слышание, а слышание от Божьих обетований. Всякий раз, когда вы говорите это местописание кому-то, особенно если он еще молодой человек, Господи, то всегда давайте расширенную трактовку. Мне говорили в свое время, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божия. Вы знаете, когда я слышал такие термины, как Слово Божие, как вы думаете, что представлял я в своих глазах, в своем уме? Всю Библию. Ага, значит, вера приходит от слышания, а слышание от чтения Библии. И я, как и многие дети Божьи, пускался в эту трудную историю, читая, начиная от книги «Бытие», и удивляясь, а почему у меня вера не прибавляется? Прочитал книгу «Бытие», читаю следующую книгу. Так я дошел до книги «Чисел», и можно смело было молиться о Вознесении. Вера приходит от слышания, а слышание приходит от обетований. И всегда делайте ударение, что именно Божьи обетования являются тем, посредством чего в нашем духе начинает работать и производить сверхъестественную духовную силу веры. Умом? В Библии не написано, что веруют умом. Хотя некоторые люди продолжают говорить, я верю в душе. Просто улыбнитесь им, скажите, вы знаете, я хочу немножко внести поправочку. В Писании написано, что душевный человек, духовное, почитает безумием. Душе верить невозможно. Кто сказал? Бог сказал. душе верить невозможно. Бог сказал, что духом веруют. Он ищет поклонников в духе и в истине. Поэтому эта фраза, которую используют люди в этом мире, «я верю в душе», они лишь говорят для того, чтобы вы отстали. А в целом они не понимали, что такое верить. Они могут назвать себя верующим, но жить как обычный язычник. Поэтому не обижайтесь на них и не требуйте от них больше того, о чем они могут вообще говорить. Помогите им понять, что если вы называете себя верующим, то это в первую очередь говорит о том, что Иисус не только ваш Спаситель, но Он должен быть и ваш Господь. А если Господь, то поговорите с Ним насчет того, что Он от вас хочет. Спаситель, принять Иисуса Спасителем, это не значит принять Господом. Если вы называете какого-то человека муж, допустим, вы сестра, вы называете какого-то человека муж. Пока вы с ней распишетесь, это просто ваше исповедание. И не больше. Мужем он станет тогда, когда это будет узаконено на всех уровнях. А пока это просто хорошее исповедание. Вы можете принять Иисуса Спасителем и называть Его Господом, но никогда не позволить Ему быть Господом. Никогда. Просто называя Его так в молитве. Господь, тогда Господь, когда для вас Он Господь. Тогда, когда вы действительно воспринимаете Его Слово, обращенное к вам, как Слово Господа. Потому не всех жизней Он может господствовать, потому что не все воспринимают Его Слово, как Слово Господина, просто как записанный тезис библейский или еще чего-то. Хорошо, я просто сделал на это ударение, потому что в работе со Словом Божьим, с Его обетованием, это связано непосредственно со служением Иисуса. Писание говорит, что Иисус есть совершитель веры нашей и первосвященник исповедания уст наших. Мы не можем верить, минуя Иисуса. Мы не можем получать результаты веры, минуя Иисуса. Поэтому взаимодействие с Иисусом – это непосредственная важная часть в том, как держаться за Бога. Как держаться за Бога. Итак, сегодня мы продолжим и завершим эту тему. И я хочу с вами посмотреть, как Бог говорил держаться за Него. То мы рассматривали, как Он говорил об этом Аврааму. А теперь мы посмотрим, как Бог говорил держаться за Него потомкам Авраама. Потомкам Авраама. Мы потомки Авраама. Поэтому нам важно знать, как держаться за нашего Бога. За Бога Завета. Бог Завета. У нас есть завет с Богом, и мы об этом помним. Итак, Бог сказал потомкам Авраама, давайте здесь немножко остановимся. Важно, чтобы вы всегда помнили, что обетования принадлежат не всем, а только участникам Завета. Поэтому, если вы хотите до какого-то человека донести, что ему что-то доступно через обетование, то вначале вы должны привести его к Господу, или, правильно сказать, вначале вы должны привести его к Спасителю, чтобы он принял спасение, а потом через Спасителя, через Господа Иисуса, ему доступно иметь доступ к обетованию. О, ты знаешь, сколько в Библии прекрасных обетований. И они принадлежат каждому человеку. Нет, не каждому. Все обетования принадлежат только участникам Завета. О, слава Богу, что у меня есть жена, и она принадлежит всем. Нет, не всем, она принадлежит только мужу. Все обетования в Библии принадлежат только тем, кто приняли Иисуса Спасителем. Точка. Почему я так конкретизирую? Потому что иногда в разговорах верующие, желая хоть как-то помочь кому-то, начинают использовать такие термины, которые в целом затрудняют жизнь многих людей. «О, не переживайте», — говорят неверующему, — «не переживайте, у вас все будет хорошо». Как у проклятого все может быть хорошо? Он же неверующий. Но Бог же его любит. Да, но он проклятый. Поэтому вы можете сказать по-другому. Если ты хочешь, чтобы у тебя в действительности все было хорошо, и ты вышел из проклятия, принимай Иисуса Господом и обращайся к Нему. Поэтому мы иногда из гуманности создаем больше трудностей, чем из конкретики. Конкретно излагайте, как правильно. Поэтому те обетования, которые записаны в Библии, принадлежат лишь тем, кто принял Иисуса Господом. Не деноминацию приняли, не религию приняли, не приняли что-то непонятное, а приняли Иисуса. Вы не ходите в нашу церковь, вам принадлежат обетования. Здравствуйте. Учитывая то, что вы не исповедуете нашу религию, вам не принадлежит то, что написано в Библии. Здравствуйте. Я немножко делаю крайние стороны, потому что на сегодняшний день иногда и сами верующие создают такие крайние стороны. Только у нас все обетования, да и аминь. Хорошо, знаете, как накажут на Украине, чем бы дитя не бавилось, я бы не плакала. Но нельзя очень долго оставаться детьми. Хорошо, итак, Бог сказал потомкам Авраама, то есть участникам завета, следующие слова. Второзаконие 8.18. Но чтобы помнил Господа, давайте скажем, Господь, я помню Тебя. Слава Богу. Вы так сказали, как будто, знаете, я вам напомнил. Но чтобы ты помнил, если сам Господь говорит нам, чтобы мы помнили, то это стоит себе напомнить. Да, Господь, мы помним Тебя, мы Тебя помним, и мы Его любим. Но чтобы помнил Господа Бога твоего. Хорошее слово. Оно настолько личностно, оно пробирает аж насквозь. О, брат Олег, помолитесь своему Богу. Что Он вам скажет обо мне? А у вас что, нету Бога? Есть, но почему-то Он с вами лучше разговаривает, чем со мной. Нет, потому что вы со мной разговариваете, а не с Ним. Чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе, скажите, мне дает. Хотите, я вам скажу, что Он вам дает? Силу. Он дает вам силу. Причем не просто дает вам силу, а дает вам силу с целью. Вот именно определяющим фактором в этом является цель. Потому что когда вы знаете цель силы электричества, то вы в целом знаете, как ее применять. Поэтому если вы знаете, что сила электрического тока применяется так-то, так-то, и есть определенная техника безопасности в ее применении, то в целом это делает вас эффективным в ее применении. Поэтому Бог дает свою силу, чтобы. Чтобы. Давайте узнаем цель для эффективности. Чтобы приобретать. О, это религиозные умы просто подвергает давлению. Бог дает участникам завета силу, чтобы приобретать. Скажите, рождение свыше – это приобретение? Конечно, приобретение. Для того, чтобы родиться свыше, нужно что-то приобрести. Потому что само рождение свыше – это приобретение новой жизни. Иисус сказал, что «Я получил заповедь от Отца, чтобы вы имели жизнь». Приобрести жизнь. Так Бог дает нам силу приобретать. Не оставаться с тем, что есть. Слышите? Не оставаться в том положении, в котором вы находитесь. Потому что Бог есть жизнь. А все живое, оно растет. Брат Олег, а я расту? Не, я сейчас не говорю про бока, я сейчас не говорю про какие-то другие, я сейчас говорю в целом, в Боге, я говорю в жизни, я говорю в благах, я говорю в этих вещах. Рост должен быть всегда. Особенность верующих, хотите, я вам просто подчеркну этот момент, особенность верующих от других людей, живущих на этой земле, что они постоянно простирающиеся, растущие. Потому что Писание говорит, что пути мудрого вверх. Первое место Писания. Второе место Писания – пути прилежного к изобилию. И я могу дать много мест Писания, которые все говорят, что присутствие Божие всегда приводит к росту. Всегда. К росту в хорошем, в благах, в благословении. Но к этому надо стремиться. Потому Писание говорит, что Бог дает тебе силу приобретать богатство. Здесь не говорится о богатствах только материально. Вы знаете, здоровье – это богатство. И для определенных людей здоровье – богатство, большее богатство, чем финансовое. Потому что финансово у них уже много, только здоровье купить не могут. А им нужно уже здоровье. Потому они обращаются к Богу не за финансами, а за здоровьем, за исцелением. А кто-то здоровый, но не имеет финансов. А кто-то здоровый, имеет финансы, но не имеет мира в семье. А кто-то не имеет мир в семье, имеет богатство, имеет финансы, но не имеет благословенного мужа. То есть каждый обращается к Богу за своим богатством, то богатство, которое ему нужно. А Бог богатый на всякое доброе дело. Бог богатый на все богатства. И Писание говорит, что кто просящего отца рыбу, получит камень. Нет, дети получают то, о чем просят. Потому Иисус сказал, просите. Не стесняйтесь, Он ваш отец. Так вот здесь написано, что Бог говорит, помните, дети мои, что я даю вам силу приобретать богатство. Помните, держитесь меня, я ваш источник славной жизни. У меня есть для вас все, что вам надо. И дальше Бог говорит, как и посредством чего участникам завета доступна его сила приобретать все необходимое для жизни и благочестия. Дабы исполнить, как ныне, Бог говорит, завет свой, которую Он, Бог, клятвою утвердил отцам твоим. Давайте для себя, чтобы более подробно и широко увидеть, о чем здесь говорит речь, соединим эти слова Бога со словами, которые Бог сказал через апостола Петра. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Соединяем. Как от божественной силы Его, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу. Бог дает тебе силу. Как от божественной силы Его, от силы Божией, даровано нам. Уже, слышите? Даровано нам. Даровано. Естественно, что слово «даровано» говорит о любви. То есть, если что-то даровано, то даровано, потому что любит. Если что-то даровано, то значит, Бог открыл доступ. К чему-то открыл доступ через свой дар. В данном случае мы видим, что Бог открывает доступ к своей силе. И дальше написано о цели. Опять-таки о цели. Даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Чтобы ты помнил Господа Бога твоего, который дает тебе силу приобретать богатство. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть мы видим, что одна из целей Божьей силы по завету, чтобы человек мог пребывать в Боге и принимать от Него все блага, независимо от того, в какое время и где он живет. Знаете, это очень важная особенность в отношениях с Богом. Когда у меня есть осознание всемогущества Бога и его неограниченности, я осознаю, что я не могу быть ограниченным политикой, экономикой, не могу быть ограниченным своим местом, положением или расположением. Потому что могущество Бога, как моего партнера по завету, не ограничивается ничем из этого. Следовательно, практикуя отношения с Ним, я могу практиковать их в любых условиях. И эти условия будут изменяться, потому что Он творец неба и земли. Им придется измениться, потому что в это вмешивается сам Бог. Поэтому одна из целей Божьей силы по завету, чтобы человек мог пребывать в Боге и принимать от Него все блага, независимо от того, в какое время и где он живет. Итак, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестие. И все это приходит через применение силы. То есть Бог для участников завета сделал доступной силу, через которую доступно все потребное для жизни и благочестия. Доступно в какое время? В любое. В любом месте, в любое время. То есть для славной жизни в бесславном мире нужно держаться Бога. Держаться, брат Олег, подождите, а как держаться Бога? А мы уже говорили как. А ну напомните мне, как мы держимся за Бога? держа его слово в устах и в сердце. Для славной жизни в бесславном мире нужно держаться Бога, держаться Его слова, держаться Его обетования, чтобы иметь Его силу. Брат Олег, вы хотите сказать, что через Его обетование мне доступна эта сила? Да, я вас к этому и подвожу. И дальше говорится, в какой момент каждый верующий принимает все потребное от Бога через эту силу. Через познание или принятие призвавшего нас славою и благостью. Послушайте внимательно. Как только вы исповедовали Иисуса Спасителем и Господом, в ту же секунду, послушайте внимательно, в ту же секунду автоматически вы получили все права и доступ ко всем обетованиям Божьим. К каждому Божьему обетованию. Не, вы не поняли. Давайте еще раз объясню. Скажите мне, когда Бог сказал, да будет свет, что произошло? Произошло то, что Он сказал. Еще раз послушайте. Давайте скажем своими устами. Произошло то, что Он сказал. Давайте скажем теперь так. Если Он сказал, это произошло. Это основа бытия. Если Бог что-то произнес вслух, это произошло. А теперь послушайте внимательно. Есть вещи, которые Бог не произнес, но записал, чтобы произнесли его дети. Еще раз повторю. Есть то, что Бог не произнес, но записал, чтобы произнесли его дети, произнесли участники завета. Поэтому участники завета приняли это в свой дух и записали как обетование, чтобы каждый участник завета мог взять это обетование и сказать. А этот мир реагирует на это слово так, будто бы его сказал кто? Бог. Вот так оно действует. Вот так оно действует. А вы думаете, по какой причине сатана прилагает такие огромные усилия, чтобы Божьи обетования никогда не произносились вслух? Потому что они изменяют, они влияют на естественный физический мир. Они выкидывают сатану. И он ничего не может сделать. Потому что Слово Божие – Бог в естественном физическом мире. По этой причине даже у детей Божьих на все есть время, кроме на Его Слово. Потому что мы еще обновляем свой ум, мы еще работаем, и пока есть порядок ценностей не перейдет в фокус, есть место, вещи, которые нас отвлекают. Но вы должны это услышать, что именно драгоценные Божьи обетования являются кладезем. У каждого из вас доступ к Божьим кладовым. Именно об этом написано во втором послании к Коринфянам, 1 глава, 19-20 стих. «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, которого вы приняли, проповеданный у вас нами, мною и Силуамом и Тимофеем, не был да и нет, но в нем, в Сыне Божьем, в Иисусе, да, ибо все обетования Божьи в нем, в Иисусе, да, и в Иисусе, аминь, в славу Божию». То есть, если вы приняли Иисуса, то вам автоматически принадлежат все Божьи обетования. Скажите, а что с ними надо делать? То же самое, что делал Бог. Скажите, что сделал Бог, чтобы заполнить тьму? Сказал. Скажите, вы, допустим, опустили руку в карман, а там тьма над бездной. Что нужно сделать, чтобы ее заполнить? Заплакать, брат Олег, позвонить на линию доверия. О, надо пойти у кого-то взять что-то. Нет. Скажите, что сделал Бог, чтобы заполнить тьму? Сказать. Брат Олег, вы хотите сказать, что если у меня в кармане тьма над бездной, я скажу, да будут житницы мои полны, Да, для начала вам нужно сказать это, потом посеять семя, потом поливать. И что вы хотите сказать? Они сами наполнятся? Нет, сами не наполнятся. Будет происходить определенный процесс изо дня в день. Вначале, может быть, в кармане у вас появится больше что-то напоминающее на колокольчик, две монетки. Но это Бог дает семя сеющим. Потом эти две монетки, может быть, через два месяца, через три превратятся в 100 монеток. Но пока весь был колокольчик. Потом этот процесс будет идти, смотришь, там уже появится первое шурчащее и так дальше и тому подобное. То есть это целый процесс, духовные аграрии. Но если вы не скажете этого, не сделаете, то вы можете смело их просто зашить. Зачем вам беспокоить свою одежду? Это серьезные вещи, потому что нам заповедано подражать Богу. А все обетования в Сыне Божьем – да и в нем аминь. И читаем дальше, потому что мы читаем с вами из 2 Петра. Итак, еще раз читаю. «Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми славою и благостью Божией, дарованы нам, скажите, дарованы мне, великие и драгоценные обетования, дабы я через них». Через них. Через кого через них? Через обетование. Итак, мы уже знаем с вами, что делать с обетованием. Ну, давайте напомним себе, что делать с обетованием. Куда их вкладывать? В карман? В голову? В уста и в сердце? Возможно, вы не успели вложить обетование в голову, но вы успели вложить в уста и в сердце. Поверьте, это намного ценней. Я знаю людей, которые могут цитировать обетование, но ихняя жизнь напоминает больше обложку Библии. Цвет, я имею в виду. У меня коричневая, а у вас какая? Вообще удивительно, да, почему у Библии такая темная обложка. Жизнь радостную, Евангелие, радостная весть. А обложка черная, она должна быть белая. Ну, опять-таки, это ж синод, синодальный. Каноны, канонические. То есть это религиозное влияние, потому цвет обложки играл огромную роль в их умах. Печально, что только в умах. Хорошо, дабы вы через них, через кого? Через обетование сделались. Хорошее, да, слово «сделались»? Братья, что они доделаны? Нет, мы сейчас не говорим о вас. Мы говорим о том, что есть влияние греховного мира на нашу жизнь. И есть то, что нас сделал грех. То есть мы с вами как бы плод греха были в свое время. Грех над нами потрудился, и мы сделались плодом греха. А ну давайте напомните хоть одно слово из Писания, где написано о том, как называют грешников. Язычники, чада гнева, дети дьявола. А Бог хочет, чтобы мы сделались Его детьми. Поэтому здесь написано, дабы через них, через драгоценные обетования вы сделались. И это ключ. Заметьте, не вы себя сделали. Брат Олег, я тружусь. На чем ты трудишься? Я пытаюсь быть дитя Божие. Давай. Ты пытаешься быть дитя Божие? Да, я работаю над собой. И как ты над собой работаешь? Я стараюсь читать Библию, произнося каждое слово вслух, занимая положение на Израиль. Делаю это строго в определенном положении и только в серых тапочках. О, а у тебя стельки наполнены святой землей? Нет, о, все, это не работает. Вот так традиция, вот так религия, она все представляет, знаете, о, тесные врата. И она вам придумает такие тесные врата, в которые вы не сможете зайти никогда. Никогда. Религия – это злой надсмотрщик, который все сделает так, чтобы вы никогда не могли обратиться к Богу в свободе Божьей любви. Потому в религии вы никогда не услышите слово «благодать». В религии вы всегда услышите: «Ты не можешь, у тебя не получится, грешник». В религии всегда слышно одно – ограничение, контроль и диктатура. Это религия. Но Бог благ, слава Богу. дабы вы через них, через Божье драгоценное обетование сделались не сами, не своими способностями, а силой Духа Божьего, пребывающего на Слове Божьем. Дабы вы через них сделались, да, давайте я более расширенно прочитаю. Дабы через Божьи драгоценные обетования, силою Святого Духа вы сделались причастниками божественного или участниками божественного образа жизни. Мне нравится вот эта часть посыла. То есть сам себя я не могу сделать участником Божьего образа жизни. Знаете, что такое Божий образ жизни? Это когда в естественном физическом мире вы не ограничены ничем. Абсолютно ничем. Абсолютно ничем. Ничем не ограничены. Ничем не ограничены, это не значит, что вам ничего не надо. А мне ничего не надо, я не ограничен. Нет, это когда вам надо больше. И все это больше вами не обладает, вы этим обладаете, и через это приносите много плода. Много плода. И если Бог вам скажет, приобрети две машины, вы не ограничены. Хорошо, Господь, без вопросов. Только скажи, куда сразу их направить, чтобы я знал. Хорошо, все, туда-туда, хорошо, все. Вы не ограничены. Это не так, что вам Бог сказал, приобрети, пожалуйста, две машины, и вы потеряли покой. Все, вас уже нету. Потому что вы сидите и думаете, как я их заработаю? Это надо устроиться еще на 5 работ. О, Господи, сохрани мое тело. Это все равно, что знаете, как человек идет в армию, ему говорят, пойди, пожалуйста, мы тебя призываем в танковые войска, пойди купи танки, приезжай. Вот так иногда верующие реагируют, когда Бог им говорит что-то делать. Они думают, что Бог им, о, теперь мне надо работать на 2 работах. Когда Бог дает вам задание, Он никогда не полагается на вашу силу и на способность вашего тела. Когда Бог дает свои задания, Он полагается на свою силу и на свои способности, которые Он через задание открывает вам. И если вам 150 лет, и Бог дает вам задание, то это говорит как минимум, что на период осуществления задания вы еще будете жить. Даже если ваше тело уже водворилось у Господа. Будете все равно жить. Все, пока мы не выполните задание. Пока не выполните, брат Олег, уже 150 лет. Но на период задания оно будет поднято с койки и будет делать все, что надо. Потому что есть Божие задание. Божие задание обеспечены Божьей сверхъестественной силой. Вас это радует? Меня это очень радует, потому что Божьи задания не ограничены естественным физическим миром и никогда не были. Поэтому как через божественные обетования мы становимся причастниками божественного естества. И вот что я отмечу. Каждое Божье обетование наполнено Его силой исполнить то, что в Нем обещано. Поэтому одна из основных целей записанного завета – это раскрытие воли Божьей. А одна из основных форм выражения Его воли в Завете – это обетование или Богом данная клятва. Библия выражает Его волю. И Его воля представлена в Его клятве, в Его обетованиях. То есть клятва – это не просто то, с чем Бог согласен. Я согласен с тем-то тем. Нет. Клятва – это форма, это то, через что Бог доносит свою силу. Скажите мне, если мне нужна Божья сила в каком-то вопросе, что у меня должно быть в устах? Клятва. Пусть это для вас будет ключом. Ключом. И я хочу прочитать из послания к Евреям, 6 глава, 17 стих. Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования, наследники обетования – это каждый, кто принял Иисуса Господом и Спасителем. Вообще, вы знаете, что меня особенно благословляет? Что мы не стали наследниками какого-то сундука, который могут подцупать. О, брат Олег, я покаялся, где мой сундук? Вы же сказали, что я покаюсь, я стану богатым в Боге. Где мой сундук? Ваш сундук? Там, где ваша Библия. Наше наследие и наше богатство выражается в Его обетовании. И мозги тут же белый флаг вывешивают. Вы, допустим, когда вы рассказываете кому-то, человеку, который только покаялся, послушай меня, ты принял Иисуса Господом? Да, только что принял. Теперь ты самый богатый. Он говорит, где? Где? Где это богатство? И вы на радостях, ой, все твое богатство в обетовании. И вот это ради этого я каялся? Потому что у него нет осознания этого. У него нет понимания этого. Ему надо что-то проглотить, скушать, тогда он скажет, да, действительно, это вкусно. А то, что каждое Божье обетование – это сила для реализации того, о чем оно говорит, это даже не каждый верующий еще осознает. Поймите, если у вас есть обетование, у вас есть то, что оно говорит. Давайте скажем, вам нужно это ухватиться. И если у меня есть обетование – у меня есть то, что оно говорит. Брат Олег, а где оно? Я хочу вас спросить, а где оно? Скажите, а где должно находиться обетование? Молодцы. Так скажите, от кого зависит, будет это у вас или нет? От того, кто в зеркале. Вот именно это хочет Бог донести до каждого из нас. Вот именно этого. Что на этой земле вы ограничены лишь самим собой. Вы основная причина того, что у вас нету, и того, что у вас есть. Не Бог и не сатана, а вы сами. Другое дело, есть содержимое вашего ума, которое во многом мешает вам предпринимать какие-то действия по Писанию. Но тем не менее, Царствие Божие берется усилием. Поэтому вам придется прилагать определенные усилия в отношении, что, брат Олег, ну почему у любящего Бога я должен все усилиями брать? Не, эти усилия не в отношении Бога, а в отношении содержимого вашего ума. В отношении Бога нужна вера, а не усилия. А в отношении содержимого вашего ума нужны усилия, потому что в уме совсем другие планы. Поэтому усилие берется в отношении ума. А сила Божия, она всегда с вами по вере. Итак, Божьи обетования в Писании представлены как наследство. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я принял Иисуса, я унаследовал Библию? Нет, вы унаследовали обетование. Обетование. Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, наследникам обетования, непреложность своей воли или нелицеприятие, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение, утешение, утешение. Хорошее слово «утешение». Особенно, когда счетов больше, чем макулатуры. Утешение, нам нужно утешение. Твердое утешение. Скажите, а что значит нетвердое утешение? Давайте я объясню, что значит нетвердое утешение. Нетвердое утешение, когда обещание дает человек. То есть у него может поменяться настроение. То есть он покушал вашего борща, покушал ваших вареников, выпил ваш компот и сказал, а теперь проси все, что хочешь. О, дай мне то-то, то-то. Обещаю, даю. Фух, вы вздохнули. А потом же все-таки до вас доходит, что через 5 часов, когда борщ усвоится, и пришедший в себя, он может сказать, что это ты сделал за мной? Я дал, я забрал, все. Я тебе ничего не должен. А здесь твердое утешение. Это значит, говорит о том, что Бог, если что-то сказал, назад не забирает. То есть, если Он что-то дал, назад не забирает. Потому все обетования дарованы нам. И назад не забирают. Дабы твердое утешение имели мы, как наследники. Имели мы, прибегшие взяться за принадлежащую нам надежду, которая для души, для ума. Ой, я вам сейчас даю очень сильный ключ, потому что штормит вас в основном в голове.
Вас не штормит в духе.
Я знаю, что во время молитвы, когда вы молитесь и исповедуете обетование, Бог мой восполняет всякую нужду, ваш ум, да что такое, ты посмотри, какие цифры, ты посмотри, какие счета. Ваш ум всегда ведет вас в одну сторону, ваш дух ведет в другую сторону. Вам нужно утешение в вашем голове, в вашей голове. Так вот здесь написано, только что я прочитал, что утешение для вашего души, для вашего ума, это обетование. Значит, ваш ум нужно закрепить. И вот дальше написано. «Твердое утешение имели мы, взяться за принадлежащую нам надежду, за обетование, которое для души, для ума есть как бы якорь безопасный и крепкий». Что нужно сделать с вашим умом? Поставить на якорь. Как мы ставим ум на якорь? Мы вкладываем Слово Божие в уста, в сердце и в ум. Значит, всякий раз, когда в уме поднимается какая-то думка, мы говорим, Бог сказал мне. Бог сказал мне. Вам придется, вот это называется подвязаться добрым подвигом веры, когда вы фактически сами себе рассказываете Божие обетование. Ухватиться за безопасный якорь. То есть клятва Бога на крови, записанная в завете, есть надежный якорь для ума участников в завете, то есть в каждом Божьем обетовании, послушайте, в каждом Божьем обетовании Бог дает силу. Силу для чего? А ну напомните мне, для чего Бог дает силу? Приобретать. Скажите, если мы берем Божье обетование, вкладываем его в свои уста, что мы приобретаем, применяя какое-то Божье обетование? Мы приобретаем то, что говорит обетование. Если я беру семечку фасоли и сажу семечку фасоли, то вырастет из нее что? Фасоль. Каждое Божье обетование наполнено силой осуществить то, о чем оно говорит. Поэтому, если вам нужно исцеление, а вы молитесь за вознесение, как вы думаете, где вы переживете исцеление? Возможно, вы скушаете торт вознесения. Я имею в виду просроченный, так как вы молились о вознесении. Знаете, что как только у торта заканчивается срок, у него меняется название. Торт – выселка. После два дня, как он просроченный, торт – вознесение с радостью. Поэтому будьте внимательны, обязательно смотрите на даты, особенно если вы молитесь о вознесении. Не надо молиться о вознесении. Писание написано, вознесет в свое время. Так что не надо молиться о том, на что у Бога свои времена и сроки. Я знаю эти молитвы, я не шучу. Я слышал, как верующий, о, Господи, забери меня отсюда. Что значит, забери меня отсюда? Ну, я не могу жить с таким мужем. Вы даже не представляете. Это бремя неудобно носимое. Это ноша, и я не могу нести больше этой ноши. А вам не интересно, как Бог может с ним разобраться? Разве Бог? Ага, я вас на том поймал. Вы можете говорить и петь песню «Бог мой всемогущий», «Аллилуйя, слава Богу, Он могущественный во всем». Но когда ходит до вашего мужа, Царствие Божие закончилось. Он всемогущий. Как-то со мной разговаривал один человек и говорит, вы знаете, ты знаешь, не, он меня, ты знаешь, он наезжал просто на меня. Пытал меня всячески оскорблять. Я говорю, он верующий. Я говорю, ты веришь, что Бог всемогущий? Говорит, конечно. Я говорю, ты веришь, что Он может справиться со мной? Конечно. Я говорю, так что ты на меня наезжаешь, иди молись. То есть я ему таким прямым текстом и сказал. Если ты веришь, что Он всемогущий, то что ты вот здесь эмоциями своими плещешь? Иди молись, он со мной разберется. Если у тебя один способ, только эмоционально, то у него миллион. Он знает, как достучаться до меня, поверьте, намного быстрее, чем ты. И я вам даю просто определенные ключи, потому что иногда вот это состояние безнадежности, которое нагнетается не Богом, а сатаной, оно приводит к состоянию, когда отворачивается человек от Бога, потому что якобы Бог ничего не делает. Нет, Бог никогда не покидает вас, как участников завета. Мы можем только обратиться от Него. Но мне нравится, как Авраам, в Писании написано, что сверх надежды. Сара и Авраам. Без надежды. Без надежды. Возможно, у вас такие счета, которые, чтобы оплатить, нужно насобирать 100 пенсий. И у вас ситуация безнадежная. Писание говорит, смотрите на Авраама. Брат Олег, я пенсионерка. У меня нет моего Авраама, на которого я могла бы посмотреть. Как мне оплатить мои счета? У вас есть Бог? Да, у меня есть Бог. Но посмотри на Авраама в том плане, что в этой безнадежной ситуации он применил слово. Посмотри на Авраама в том, что он применил, и что безнадежную ситуацию переобратила или обратила в благословение. То, что я вам сейчас говорю, применяйте. Применяйте. Пока у вас есть Бог, у вас нет безнадежных ситуаций. Она может быть безнадежная в вашем уме. И то, что в вашем уме, это не вы. Поэтому никогда не путайте то, что с вашим уме, с тем, что в вашем духе. У вас не бывает безнадежных ситуаций. Если вы мудро будете относиться к каждой ситуации, то вы будете расти быстрее, чем грибы в лесу. Потому что каждая ситуация для мудрого – это переход на новый уровень. Брат Олег, вы хотите сказать, что чем больше у меня счетов, тем больше у меня шансов быстрее вырасти? Да! Да! Брат Олег, если у меня нет счетов, пойдите и найдите у кого-то. Придите на молитвенное собрание. У кого есть неоплаченные счета, ко мне. Они подумают, что вы их будете оплачивать. О, подожди, и прибегут со своими счетами, все, давай, вот, у меня есть счета. Писание говорит, если двое согласятся, вы молиться, мы идут. Да. Вот так молитвенники верят в молитву. Вы знаете, как их проверить? Я могу вам рассказать, как проверять молитвенников, как они верят в свои молитвы. Они ходят на молитву, да? Но они не верят о том, о чем они молятся. Они молятся, потому что пастор может сказать, я был на молитве, и я нахожу на молитву. Не, вы для кого ходите? Для пастора на молитву? Или вы ходите для того, чтобы жизни менялись? Поэтому, если ваши счета оплачены, молодцы. Придите на молитву и скажите, у кого неоплаченные счета? Я хочу, мне надо практиковать мою веру. Мою веру надо нагружать чем-то. Принесите, чтобы я помолился за эти счета. Вам принесут, не переживайте. И вы в молитве молитесь за эти счета, объявляете их оплаченными. Потом они приходят и говорят, вы знаете, бабушка в Англии нашлась. Откуда она там взялась? Знаете, я вам выдам один секрет. У Господа Иисуса есть братья и сестры на всех краях земли. Как-то, когда я вот это отдыхал в Карпатах, меня спросили, а кто он вам? Ну, с тем, с кем мы приехали отдыхать. Я приехал со своим помощником. Я говорю, брат, а что вы не похожи? Знаете, что в церковном мире мы все братья и сестры. Они в шоке от такого просклада. Поверьте, это серьезная мафия. Семья. Мы все братья и сестры. А то пошел сестра, а то кто сестра. Сколько у тебя родственников? У Иисуса везде родственники. Поэтому то, что у вас кто-то нашелся где-то, это не значит, что его там не было. Просто покамесь не было верующего, чтобы поверить Иисусу в то, что счета оплачены. Потому никто не находился. Я вам точно говорю, многие не находятся не потому, что их нет, а потому, что не верят Иисусу. А если вы будете держаться за драгоценные Божьи обетования, поверьте, у вас найдутся не только родственники в Англии, и в Африке найдутся. Они найдутся, и не только родственники найдутся. У вас и думки найдутся хорошие, идеи найдутся. Потому что вы ответ, слышите? Вы ответ на нужды человечества. Иисус в вас, и в вас ответ. Но пока вы представляете все так, как будто вы сирота, А все по причине одной. Мы пытаемся сами действовать сверхъестественно. Писание говорит, что через Божье драгоценное обетование мы становимся причастниками. Писание говорит, что невозможно разрешить Слово Божие самому собою. Писание об этом говорит, чтобы мы никогда не пытались что-то сверхъестественное реализовывать своими усилиями. Я видел, как иногда молятся. Так и хочется сказать, памперс не забыл. Зачем напрягаться? Или вы думаете, что Царствие Божие сдвинется с места? И небеса быстрее прореагируют на напрягу тела? Вот это все, оно младенческое, но оно мешает вам двигаться в свободе от Господа. Через Божьи драгоценные обетования мы становимся причастниками. Вы знаете, порой до чего доходит? Когда дети Божии не пользуются обетованиями. Я вам скажу, и вы сами это... Они начинают кричать! Потому что обетования они не используют. Что они могут использовать, если они не используют обетования? Голосовые связки. Слезы. Они начинают вопиять. Знаете, они вопияют так, как будто они думают, что небеса закрылись над ними и медные. И Богу станет жалко. Кто ж там так вопиет? То, что Иисус вопиял, я знаю это в Библии. Так Он это делал, чтобы наступил день, когда Его дети Божии приходили с дерзновением к престолу благодати. И не путайте Его страдания с вашими. Никогда не путайте. Потому что сейчас мы приходим к престолу благодати. Мы не безупречны. И поверьте, то, что в нашей голове, это сдаваться в плен сразу надо. Мы приходим к Богу с верой. По вере, чтобы было по милости. Поэтому громче вы кричите. Ползаете вы на животе. Это не приближает Царствие Божие. Брат Олег, я взял пост на 40 дней и сказал, что если ты не ответишь, все. Пиши завещание и постись. Не играйте с Богом. Ухватитесь за Божье драгоценное обетование. Иисус – совершитель веры. Иисус – первосвященник слова веры. Я понимаю, что для ума это звучит как-то просто. Через обетование? Да, через обетование. А как вы спаслись? А как вы спаслись? Вы что, спаслись каким-то другим способом? Вы спаслись через обетование. Я могу вам сказать, что единственное чудо, которое стоит всего внимания в жизни каждого человека, это спасение. Это спасение. Это не дары Духа Святого, это не плоды Духа Святого. Это спасение, без которого вы бы ничего из этого не получили. Спасение – это то, что определило ваше место на небесах. Но заметьте, как вы получили самое великое чудо. Слово Божие в устах и в сердце. А почему другие чудеса, которые меньше этого, мы думаем, мы должны получать по-другому? А я вам скажу, откуда. Из того, что в нашем уме. Потому что в нашем уме все хочется представиться как-то по-другому. Не представляйте по-другому. Если написано, что сердцем верую, а устами исповедую, то по-другому и не представляете. Если в Библии написано, что Слово Божие должно быть в устах и в сердце, и так я становлюсь причастником сверхъестественного образа жизни, значит, по-другому это не получается. И по-другому не получится. И я не могу Бога заставить что-то сделать для меня, потому что Он все делает по милости и по благодати. И если вы пост считаете воздействием на Царствие Божие, вы в обольщении. Пост никогда не был тем, что Бога сделал для вас сострадательным. Нет. Пост нужен вам, не Ему. Вы все равно вашими телами не можете Бога никак приблизить или отдалить, потому что плоть и кровь, Царствие Божие, извиняйте, никак. Пост нужен вам, а Ему он не нужен. Но Богу нужно ваше сердце и ваши уста. Давайте так и скажем. Богу нужно мое сердце и мои уста. Поклонников в духе и в истине. Потому больше всего хранимого храни сердце. Храни его для Бога и храни в нем Бога. И храни свои уста, Потому что от слов своих осудись, и от слов своих оправдайся. Вам больше нечего хранить. Брат Олег, как это нечего? Я храню свою баночку трехлитровую. А в ней все мои сбережения. Нет, дети есть дети, младенцы есть младенцы. Я понимаю, почему Дух Божий делает такое ударение и не дает мне возможности идти дальше. Потому что это мы дошли только до середины. А знаете, о чем это говорит? Что будет четвертая часть. Он не дал мне идти дальше. Я верю, что Дух Божий ревнитель. Он ревнует о том, чтобы мы, как его дети, чтобы мы поняли Божью любовь. Потому что мы иногда пытаемся, знаете, Бога взять количеством времени по молитве. Ох, я буду молиться 2 часа. Уточняю. Все возможно верующим. Праведный верою жив Бог. Без веры Богу не говорит. Не, слава Богу, что вы будете молиться 2 часа. Но если вы ставите время, как то, что Бога приводит в движение, вы в обольщении. Бога приводит в движение ваша вера. Бога приводит в движение любовь к Его и Сыну, Иисусу. Никто из нас, присутствующих здесь, в настоящем состоянии, я имею в виду тела и ума, не может войти в Царствие Божие. Но именно кровь, именно имя, именно Дух и Слово Господа Иисуса – являются 4 составляющие, которые открыли вам зеленый коридор в Царствие Божие. Ни ваше тело, ни ваш ум не являются небезупречными. Потому мы святые в нем, безупречные в нем, и мы в нем. Хорошо мы устроились. А если в нем, то не тушитесь. А пребывайте в Слове, как Он сказал, «Прибудьте в Слове Моем». И вы истинно мои ученики. Прибудьте в Его Слове. Пребывая в Его Слове, где должны мы держать Его Слово? В устах и в сердце. Пусть это будет простая истина. Пусть она будет настолько глубоко в вашем уме, чтобы когда на вас приходит давление, чтобы первое, что из вас выходило, не мама, не мама, слава Богу за маму, а чтобы первое, что из вас выходило, Божье обетование. И я иногда тестирую людей. А последнее тестирование, и будем заканчивать. Звонит человек на консультацию. И я уже сказал сотрудникам, уточните у него, пожалуйста, сколько лет он в Господе. Ну, потому что серьезный вопрос. 20. У сотрудника говорит, 20. А я говорю, ага. Знаете, когда я узнаю, сколько лет человека в Боге, 20 лет, все, для меня заканчивается, я начинаю серьезный разговор. Я говорю, вы 20 лет в Господе. Как вы допустили, чтобы у вас было такое состояние? Он говорит, ну, я молюсь о Богу, я молюсь о обетовании. Ага, ходи сюда. А ну, назови мне прямо сейчас обетование, на котором ты стоишь. И знаете, что произошло? Учитывая то, что мы разговаривали в скайпе, я не мог увидеть эти глаза под потолком, как обычно. Ищу. Человек мне не назвал обетование. Я потом спрашиваю, а сколько лет вы уже молитесь за эту нужду? 3 года. 3 года молиться без обетований. Каково вам? А потом обижаться на Бога, почему нужда не отвечена? Это все равно, что вы вышли на поле и 3 года подряд говорите, Господь, почему нет картошки? Почему здесь не растет картошка? А вы ее посадили? О, что ты не знаешь, что мне нужна картошка? Конечно, я читал этого человека. Я прочитал ему ликбез. И отчитал его. Я люблю этого человека. Он вообще в другой стране живет. Но эти простые истины, Слово Божие в устах и в сердце, они помогут вам при любом давлении не терять рассудительности. При любом давлении, неважно, в трусах или без трусов, но если вы хотите победить, у вас должно быть Слово Божие в устах и в сердце. Даже если вы у унитаза склонились, и все ваше тело, оно выворачивается наизнон, то вы все равно даже в унитаз лицом вы должны провозгласить Слово Божие. Потому что бывают и такие ситуации. Вы должны говорить обетование. Вы должны говорить обетование, потому что именно так вы даете возможность вашему Господу и любящему вас Иисусу давать возможность совершения служить вам. Если вы кричите «Мама Мия» в унитаз, то поймите, Царствие Божие не приближается. Хорошо, Дух Божий так сделал на это ударение. Я верю, что это надо было кому-то. В какой бы ситуации вы ни находились, хоть вниз головой, но Божьи обетования должны стать для вас ключевыми. Поэтому работайте над тем, пока месть Божьи обетования не будут в избытке в вашем духе. Возьмите каждую из сфер, хотя бы по два, по три обетования, и начинайте их сеять с благодарением. Каждый день с благодарением. Пока месть они насеются так, что я позвонил вам 3 часа ночи и сказал, на каком месте Писания стоишь за ребенка? И вы сразу меня выпулили и заснули. От избытка сердца должна говорить ваши уста. Если вы не можете мне выпулить, и пошли на 2 часа растяжку, все понятно, вы не стоите на обетовании. Вы стоите на бубульгум. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за наши драгоценные обетования. Как сказал Давид, слово твое стало моим. Моим. У меня есть слово от Господа. Бог мне сказал. Бог мне сказал. И что Он тебе сказал? Что дети мои будут научены Господу. О, Господь, тебе придется потрудиться. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за открытые небеса. Благодарны тебе за драгоценное обетование, которое мы имеем через тебя и в тебе. И мы верим, Иисус, что каждое обетование во имя твое, оно живо, оно действенно, и оно готово произвести урожай всего того, о чем оно говорит. Иисус, мы благодарны тебе. Мы знаем, Господь Иисус, что ты бодрствуешь над Словом Божьим, чтобы оно было исполнено. Поэтому мы просим тебя, прости каждому из нас лично. Прости, если мы пренебрегали, малодушничали, были нетерпеливы в ожидании результатов. Мы каемся во имя Иисуса. И мы благодарны тебе, Иисус, за то, что ты есть у каждого из нас лично. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены Твоим небесным служением. Мы благословлены всем тем, что мы имеем через Тебя. И мы благословлены тем, что Слово Божие говорит, что Ты держишь каждого из нас рукою крепкою и мышцой высокою. Спасибо Тебе, Господь. Мы любим Тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами своими. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас любить ближнего, как самого себя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам быть участниками божественного образа жизни. Спасибо тебе за то, что ты учишь нас жить через драгоценные Божьи обетования, чтобы каждый день нашей жизни наполнялся от Слова, а не от мира. Мы не от мира сего, и мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Мы любим тебя, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. У нас есть Твое Слово, у нас есть Твоя кровь, у нас есть Твое имя и Твой Дух, и мы богаты. Мы богаты в Тебе и через Тебя. Мы богаты драгоценными Божьими обетованиями. Спасибо Тебе, Иисус. И мы, как Твои подданные, Господь Иисус, ожидая Твоего небесного обеспечения и помощи каждому из нас лично, мы приступаем к престолу благодати с верой на основании Слова Божьего, которое говорит, что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб пищу и подаст обилие посеянным. Бог наш, Он силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Господь, мы хотим быть богатыми на добрые дела. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса и говорим урожай. Урожай с посеянного семени прямо сейчас поднимайся. Приходи, приходи в житницы и в кладовые, сеющих семя прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с этим мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Господь, я благодарю тебя. Благодарю тебя за то, что каждый слушающий сегодняшнее слово становится эффективным делателем в твоем царстве, Спасибо Тебе, Господь. Да будут они в благословение для многих народов. Спасибо Тебе за то, что их нужды восполняются по богатству Твоему. А Тебя с этим я связываю. Я запрещаю Тебе касаться их имущества. Я приказываю Тебе отпусти их имущество во имя Иисуса. Я благословляю их. Благословляю их детей и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И да не будет в жизни их детей суетных и лукавых делателей вовеки во имя Иисуса. Я говорю ангелам, уберите в жизни их детей суетных и лукавых делателей во имя Иисуса. Мы держимся слова Господь, что дети наши будут научены Господом, и великий мир будет у детей наших. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за наших здоровых детей во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой труд над нами. Спасибо всему, что Ты научил нас сегодня, и мы верим, что мы не останемся прежними. Мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа, Твоей силы в нашем духе, душе, теле, финансовой и общественной жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд и за этот урок во имя Иисуса. Аминь.